Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня четверг, 26 августа, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Мальцев. Слава, приветствуем тебя от имени канала, и, в принципе, от себя я тоже тебя приветствую.
Привет, Марк. Привет зрителям, слушателям.
Да, мы, значит, назвали «Шурави и душманы». Ну, в этом некая есть ирония, потому что это термины из далекого, в общем, теперь уже советского прошлого, потому что шурави, я просто для зрителей иногда поясняю, они же не такие старые, как мы с тобой. Вот я им поясняю, что это было имя, ну, так обозначали друзья вот в Афганистане, военнослужащие, это шурави. Вот, а душманами называли муджахедов, и это носило отрицательный оттенок, ну, как черти там и так далее. Вот, но мы это назвали потому, что все как бы вернулось на момент. Причем вернулся и там, не знаю, десятилетняя советская оккупация Афганистана, и потом вернулась до известной степени вот талибы, которые в 2001 году исчезли, казалось бы, придя к власти в 96 году, причем совершенно кровавые эти 5 лет были, но все-таки исчезли после 20-летней американской оккупации, снова вернулись. Ну и сама, собственно, американская оккупация. И вот здесь я на канале обсуждал много с кем из экспертов с разных сторон то, что произошло, потому что это, конечно же, не локальная такая уж, скажем, история. Она будет иметь последствия глобальные. Вовлечены в этот спор и во всю эту историю масса всяких сторон, это и Китай, и Соединенные Штаты в связи с тем, что произошло, они испытывают сейчас тяжелейший кризис политический, ну, администрация Байдена в большей степени. Не очень понятно, что там делать теперь, горы оружия и так далее. Но и одновременно Россия. Вот удивительная вещь, так сказать. Москва умеет везде в себе, как это, найти какую-то головную боль, либо одну, либо другую, либо третью. И в данном случае Кремль даже до известной степени где-то неожиданно фактически приветствовал приход талибов. Ну, я уж не говорю про пропаганду, которая говорит, что вот, смотрите, американцы за 20 лет обосрались абсолютно, а мы вот, о нас вспоминают хорошо, и талибы, они такие, ну, как обычно, от пропаганды ждать нечего. Но и Кремль сам, он поначалу так вроде бы начал говорить о том, что, ну, вот, да, да, они вменяемые, вот сейчас все по этому поводу разошлось на мемы, вот эта характеристика о том, что талибы вменяемые. Ну и одновременно съемки, где они очередных расстреливают, там, женщин палками бьют, ну и так далее. То есть они ведь сильно вменяемые, конечно. Вот. А с другой стороны, как бы вроде такая странная история, потому что, ну, это получается принять ответственность за то, что они будут делать дальше, потому что они даже сказали, там, некто Кабулов, да, который представитель МИДа говорит, что мы могли бы и снять с них даже и, собственно говоря, значит, вот это определение террористической организации. А потом они вдогонку говорят, не-не, ну это есть только ООН снимет, то мы тогда, конечно, пересмотрим статус. А так, в принципе, фактически легальная власть в Кабуле установилась. У меня к тебе вопрос для начала этого разговора, потому что, ну, разговор такой, понятно, что и непростой одновременно, а с другой стороны, когда у нас тут были простые разговоры. А вот, на твой взгляд, в Москве отдают отчет, что если вдруг завтра с наркотиками не решат вопросы, они пойдут, несмотря на то, что талибы как бы считаются противниками наркопроизводства, или теракты. Вот сегодня уже в Кабуле 2 теракта. Ну, вроде как один подтвержденный, в аэропорту погибли вроде бы, я еще не знаю, напишите мне в чате, даже американские граждане. То есть то ли 10, то ли 16.
Так и есть.
Так и есть. Там уже и дети погибли и так далее. То есть, вроде как, то ли ИГ взорвалось, то ли талибы. А талибы, причем, по 31-му поставили ультиматум. Вот теперь непонятно, вот в Москве-то как? Они с вменяемыми, невменяемыми. Что они будут делать, вот на твой взгляд, в этой ситуации? Ну, твой абсолютно, как ты считаешь. Будут приветствовать, дальше посла, вот там это Жирнов, этот посол активничает, там дальше будут принимать делегации, талибы, деньги, да, что они будут делать, вот на твой взгляд?
Ну, во-первых, начнем с того, что в Москве сами невменяемые сидят, да, и еще хотел бы такую ремарку в виде вводной, да, такой, да, я бы так сказать, начало такое. Вот ты говорил по поводу экспертов, коих в большом количестве приглашал, они рассказывали по поводу Афганистана. Хочу просто вопрос задать. Кто-нибудь из этих экспертов, как твой покорный слуга, 9 июня поставил деньги на то, что Кабул возьмут талибы до конца лета? Я сделал такую ставку 9 июня.
Не, у меня, я тебе скажу, еще, наверное, за месяц Трифонов Евгений, который, он крупный специалист по Востоку, он закончил свое время, тогда он назывался Историко-архивный институт, он связан был там много с кем, я просто его знаю 30 лет, он прогнозировал стремительный приход талибов, что он считал, что это вопрос месяцев. Можно пересмотреть эфир, посмотреть эфир с Трифоновым, он там это как раз прогнозировал. Нет, в этом смысле у меня эксперты попали туда, куда надо.
Очень хорошо. Значит, начинать надо с чего? Надо начинать с того, что вот ты про Шурави, там, про душманов говорил. На самом деле талиб не душманы, если относительно
России. Да, это враги муджахедов, да.
Да, понимаешь, талибы враги муджахедов. И если и внимательно рассматривать, кто такие талибы, то ты обнаружишь, что нет никаких талибов. Понимаешь, что есть пуштуны, которых подогревают деньгами, есть радикальная такая трактовка ислама, причем ее как-то вот очень сильно так боятся, да, Путин там боится каких-то ваххабитов, например, в Чечне, но не боится этих же самых ваххабитов в Саудовской Аравии, где они являются правящей династией.
Это государственная религия, да.
Этих, да. Да, и в Катаре этих ваххабитов не боится, с эмиром Катара целуется в засос, да. И, кстати, эмир Катара является тем проводником отношений с талибами. Ты обрати внимание.
Ну, один из, да, там штаб-квартира политическая в Дохе находится.
Да. Нынешний эмир Катара вполне такой молодой человек, любит спорт. Это тот человек, который, собственно, помог Путину получить Олимпиаду. Он тогда находился от Катара, находился в Международном олимпийском комитете. И его слово, в конце концов, стало решающим. Он предоставил талибам место в Дохе. Кстати, по просьбе США, как утверждает бывший премьер, он держит двух своих смотрящих в Роснефти. И если ты откроешь список совета директоров Роснефти, то как очень сильно удивишься, что два человека в Роснефти в совете директоров – это представители эмира Катара. Они представляют тот фонд, который он возглавляет. Ну и многое другое связывает. Это бизнес-партнер Путина, нужно понимать. И Талибан – это тоже для них бизнес. Это тоже нужно понимать, что они воспринимают это как, некий такой бизнес в Афганистане, да. Но есть и другая сторона, которая называется Китай, которая воспринимает Талибан как нож своего бульдозера, который должен взломать Среднюю Азию, понимаешь? И это главная задача Талибана. Вот рассказывают, что талибы – это пуштуны, которые никуда не пойдут. Я это многократно слышал, очень смеялся по этому поводу. Почему? Не потому, что талиб пуштуны, это так, а потому, что они могут называться как угодно. Сегодня будут называться талибы, завтра будут аль-Каида, послезавтра ИГИЛ или наоборот. То, что сейчас происходит, вот сегодня только взрывы в аэропорту Кабула, обстрел самолета ВВС Италии и взрыв складов в Казахстане, крупных складов в Казахстане. Нужно задать вопрос, куда делось оружие из тех складов, которые взорвались. Я убежден, как обычно, взорвали пустые склады, как было, помнишь, в Закавказском военном округе,
да, когда на территории Азербайджана взорвались. Там все знали, что они пустые, да.
Да, а потом вдруг оказались вооружены все. Армяне, грузины, чеченцы, кто хочет. Все вооружены. А взорвались склады, там летали эти ракеты, снаряды, я не знаю куда. До Грузии долетали, говорят. Поэтому те люди, которые там служили, это по крайней мере рассказывают. И вот очень странная, да, ситуация происходит. То есть нас пытаются уверить, что никакие талибы никуда не пойдут, и при этом освобождают там в тюрьмах Афганистана из тюрем представителей ИГИЛ, Аль-Каиды, кого хочешь. То есть, ну, предположим, даже талибы
никуда не... Я, извините, я перебью. У них министром Талибана, да, министром обороны, они назначили того, который сидел в Гуантанамо. Ты знаешь об этом?
Ну да, я знаю. Я как раз спрашивал американцев еще, наверное, месяц назад, нахера вы из Гуантанамо отпустили в Афганистан, ну, в смысле, сидеть, досиживать тех людей, которые, ну, понятно, для чего американцы это сделали, для того, чтобы избавиться от них. Конечно. То есть они отправили отбывать 40 из Гуантанамо в Афганистан, где их спокойненько освободили. Это часть, в общем-то, того плана, в котором Соединенные Штаты играют очень важную роль. И не Байден. Байден тут в данном случае человек, которого просто подставили, спящий Джо. Для чего подставили, я не знаю. Вполне допускаю, для того, чтобы сделать президентом Харрис. Ну, предположим, 11 сентября на территории США произойдут теракты. Да, серьезные какие-то. Ну, в отношении объектов энергетики или, может быть, промышленных, химических объектов. Я не знаю, какие теракты. Ну, вот, предположим, такие теракты случатся, да? Что будет с Байденом? Он уйдет в отставку, Харрис станет президентом. Они никогда в жизни не смогли бы избрать ее президентом, да? Ну, Клинтон показала. Ну, по крайней мере, не в борьбе с Трампом. А здесь такой вот хороший финт ушами, спящий Джо покидает свой пост, приходит Харрис, а следом может прийти кто угодно. То есть я имею в виду на пост вице-президента и дальше. Такой же рок-н-ролл может быть, как и с Фордом. Помнишь, Форда никто никогда не избирал, да? Он стал вице-президентом, а потом стал и президентом, когда Никсон ушел в отставку. Поэтому здесь играют по-крупному, и это не чисто американская игра. Это безусловно, потому что все, что делается, выгодно только единственной одной в мире стране. Это Китаю. И Компартии Китая. Может быть, я неправильно выразился, наверное, не Китаю, а именно Компартии Китая и лично товарищу Си Цзиньпину. То есть какая сейчас ситуация, и мы это очень четко видим. Ну, сдали абсолютно без боя Афганистан. То есть, говорят, а как они могли защищаться? Да очень просто, как все защищаются. Прежде всего, объявить военное положение. Прежде всего, объявить всеобщую мобилизацию. Раздать людям оружие, которое было на складах и которое захватили талибы. Раздать боевую технику. Использовать авиацию. Расстреливать дезертиров. Обрати внимание, кто были первые беженцы. Да и сейчас они... Это дезертиры, молодые люди, которые вместо того, чтобы сражаться, они улетают. Они говорят, ну они вот хотят жить хорошо, они там еще что-то хотят. Нет вопросов, блядь. Они, единственный вопрос, который надо у них им задать, они за Талибан или против? Если они против талибов, что они с ними не сражались, да? Если за талибов, почему они в Европу-то полетели? Ну, потому что в Европе хорошие пособия. Это первое. И второе, потому что они должны, и это идея тех людей, кто устроил это все с Афганистаном, они должны в европейской цивилизации проделать брешь. Это же понятно, что это миграционная война. Это понятно, что уничтожение европейской цивилизации. Приехали афганцы, они что, станут европейцами, что ли, вот эти молодые люди? Ну ладно, приехали старики, женщины, дети. А приехала одна сплошная молодежь призывного возраста, и эта сплошная молодежь будет делать Афганистан в Европе. А куда потом европейцам бежать? В Антарктиду? Когда я говорю, что в Европе будет, я имею в виду и Канаду, и Америку, как часть европейской цивилизации. Сейчас идет борьба цивилизаций, это совершенно очевидно. И Китай в этой борьбе исламскую цивилизацию использует против европейской. Очень хорошо получается. Когда меня еще давно спросили, там, я не знаю, весной, кто стоит за вот радикальными всеми этими ребятами в Афганистане. Я сразу сказал, Китай, и вы это увидите. И действительно, приехали эти ребята в Китай, долгое время обнимались и прочее, прочее. И...
Ну да, кстати, к Ван И, к министру иностранных дел, который встречался с представителями, приехал нынешний, как бы исполняющий обязанности главы Афганистана Барадар. Именно он приехал, а в Москву-то приезжали там другие вот эти... товарищи из Дохи, как бы так называемый политический отдел или там политическое крыло Талибана.
Ну да, Ван И мы называем Иван, но это не важно.
Так но мы Ван И все-таки, да.
Да, ну это шутка, конечно. Так вот, получается совершенно парадоксальная ситуация, да, что Афганистан захвачен талибами, но в любую секунду он может быть освобожден Китаем. В любую секунду. Ты же понимаешь, что с точки зрения китайских стратегем покараулить вещь можно лучше всего отдавать тому, у кого это легче всего забрать. То есть, если Китай вот в данном
случае... А зачем Китаю Афганистан? Зачем он?
Китаю нужен весь мир, Китаю не нужен Афганистан.
Это другой разговор о влиянии геополитической гегемонии, это одно. А вот смотри, ведь Афганистан это... абсолютно такая архаичная, отсталая, абсолютно бесперспективная, надо честно говорить, бесперспективная территория. Китайцы не похожи на людей, которые готовы осваивать территорию
без
серьезной перспективы, понимаешь? Ну, так я говорю, личное присутствие. Одно дело эксплуатация это одно. А?
Синьцзян-Уйгурский, да. Афганистан очень четко и органично связывает Китай со Средней Азией. Афганистан влазит в исламский мир таким образом географически, что он везде, понимаешь? Он вроде и нафиг не нужен со своими горами и с отсутствием всего.
Да, чтобы
там
ничего
не говорили про то, что там нашли какие-то залежи лития, все это ерунда. И это не интересует.
Нет, там, извини, что я перебиваю, просто литий есть и в других местах, и литий заменяем.
Нет, понятно.
Значит, там говорят, ой, 85% залежи лития именно там. Там для того, чтобы его добывать, нужно вложить миллиарды. Все-таки Китай, я вот не очень убежден, что вот готов в нынешних условиях вкладывать прямо сейчас с неизвестной перспективой. То есть нужно какое-то время, чтобы понять, что это действительно власть устоит и так далее.
Китай думает о тысячелетиях, он не думает о завтрашнем дне. Вот ты говоришь о том, что зачем Китай Афганистан, а зачем Китай забрал 1500 километров на горном Бадахшане? В мае 13 года так мило, тихо прошло. Таджикистан должен денег. Китай попросил, ну дай нам земельки вон на горах, она тебе все равно нахрен не нужна. Отдали, понимаешь? То есть земля, которая никому не нужна. Я думаю, что и китайцы ее сейчас не осваивают. Но китайцы ведут огромные дороги, ты видел. Совершенно в никуда, в пустоту проводят дороги. Зачем они это делают? Ну, у них есть стратегический план. И частью этого стратегического плана, безусловно, является Афганистан. Вот главная задача сейчас Китая, это совершенно очевидно, выдавить как можно больше людей из Афганистана, чтобы они побежали... по всем городам и весям всего мира, чтобы они взорвали европейскую цивилизацию. Ну, а потом уже зачистить вполне можно и от талибов. Причем сказать, что освободили от злодеев. Вот сейчас мы можем с тобой увидеть картину, которая будет развиваться в Средней Азии. То в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане.
Какая будет картина? Вот конкретно, что будет происходить, на твой взгляд? Особенно в Таджикистане. Ну, потому что в других местах, Узбекистан, Киргизстан, там все-таки...
Вот ты знаешь, по Таджикистану самый хилый прогноз. У меня есть прогноз по Казахстану, у меня есть прогноз по Узбекистану. Это 100%. То есть в Узбекистане, безусловно, поднимутся люди, поднимутся против своего диктатора, против диктатуры поднимутся люди в Казахстане, они будут, безусловно, взаимодействовать с радикалами, с исламскими. Безусловно. Я тебе больше скажу. Если эти исламские радикалы дойдут до России, то мы будем с ними взаимодействовать. Мне гораздо приятнее будет с каким-то талибаном взаимодействовать. Потом же разберемся, кто кого съест, чем взаимодействовать с Вовой Путиным. Потому что я понимаю, что Вову Путина можно свергнуть только силой оружия. Силы оружия нам его не дают свергнуть по той простой причине, что если мы возьмем в руки оружие, мы сразу становимся талибаном. Понимаешь? Мы сразу становимся террористами. Так как Вова Путин – это законная власть, по мнению Запада. Поэтому как можно с этой законной властью разобраться? Ну, при помощи еще какой-то силы. И если в России восстанут, я так понимаю, исламские радикалы против власти Путина, то мы их поддержим. Это 100%. Я даже вообще в этом не сомневаюсь. Почему? Потому что, ну, потом мы разберемся, кто кого съест. Я уже сказал, нам самое главное, чтобы начался шухер. Потому что нам лучше братоубийственная война, чем братоубийственный мир. В этом братоубийственном мире он нас зачистит полностью, этот Путин, полностью Россию зачистит. И будет на месте России Китай. Это мы прекрасно понимаем. И будет это завтра или послезавтра, это не важно. Главное, что это уже вопрос решенный. И вот, возвращаясь к Афганистану, мы вчера с тобой говорили, сейчас там есть легитимный президент Салих. И когда ты говоришь о том, что Россия там готова признать талибов, она не может признать талибов, потому что есть легитимный президент. И этот президент сражается и будет сражаться на Паншере, пока его не убьют. Да? Почему? Потому что ну, я не думаю, что талибы смогут победить там, на Паншере. Там сейчас 10 тысяч воинов, они неплохо вооружены, очень хорошо обучены, и у них есть мотивация. Да? В отличие от талибов, что им туда лезть? Это вообще не их территория. Поэтому... А пока они не свергли Салиха, пока он не отказался от власти, пока он имеет полномочия президента, никто, никакие договора с американцами, с китайцами, с Россией ничего не решат. То есть законной властью будет именно этот президент. Поэтому, конечно, сейчас будут в отношении его какие-то действия. Но я могу сказать, Россия, вот ты мне вчера сказал, что Россия может признать независимо от того, что есть Салих или нет. Конечно, не может. Почему? Потому что тогда кто-то признает там условно Мальцева, да, главного террориста, признает законной властью в России, да, понимаешь? То есть так эта схема работает. Если они будут признавать талибов при живом президенте, то тогда при живом Путине признают какого-нибудь Мальцева. Нафиг это им нужно. Они так не хотят действовать. Они хотят, чтобы у каждого козла было свой огород, свое государство, понимаешь? Это государство обеспечивает ему так называемую легитимность, то есть возможность абсолютно законно применять силу, абсолютно законно грабить, абсолютно законно чудить там, но начиная там отрезания голов, да, как этим занимаются там талибы, например, да, и ну или там где-нибудь в Саудовской Аравии, да, вполне легитимный режим, и до посадки в тюрьму оппозиционеров, таких как Навальный. Разница небольшая с точки зрения права, да, и там это беспредел. А, в общем-то, вот эти ребята ведут себя цивилизованно, такие как Путин. Головы не режут, хотя, видите, у них в руках целое государство. Поэтому это очень тонкая материя, и сейчас, вот, сейчас решается будущее. Вот там, в Афганистане, это будущее взорвали специально, чтобы его изменить. И действуют силы гораздо более серьезные, чем Китай. Гораздо более серьезные, чем Путин или даже чем США. Поэтому я вообще теряюсь в догадках, видя, как все идет в разнос. Просто все идет в разнос. Причем все совершенно четко, да, представители совершенно разных государств, совершенно разной направленности, там и демократические государства, и тирании, абсолютные диктатуры, да, и так далее, и все вдруг принимают одинаковое решение. И все начинают топить за одно и то же. Почему? Вот главный вопрос. Все те люди, кто должны противодействовать, по сути, друг другу, чьи интересы абсолютно разные, ибо разные интересы их государств, они вдруг начали договариваться и начали увещевать о том, что нужно всем договариваться. Почему всем нужно договариваться? Понятно, почему. Потому что сейчас меняется общественно-экономическая формация. Режимы теряют свою власть. И в основе их власти, да, лежало то, что вырвал из-под них интернет. Да? Это информация. У них монополия была на информацию даже при свободных СМИ. Они все равно, эти свободные СМИ, принадлежали тому, сему, пятому, десятому и так далее. То есть принадлежали тому, с кем можно договориться. Интернет не принадлежит никому. Договориться нельзя. И в этом главная их проблема. Сейчас очень четко видны два пути. Один в кибертиранию, куда хотят все эти ребята, потому что они хотят сохранить свои активы, они хотят сохранить награбленное. И кибернародовластие, которое лишит их и власти, и самое главное, их имущество. Потому что, в конце концов, если будет у власти народ, будет кибердемократия, рано или поздно спросят, ребят, ну если вы такие честные, почему вы такие богатые? Это откуда у вас все? Это вы заработали? Ну там, допустим, Цукерберг еще как-то может объяснить, откуда. А как остальные-то объяснят, откуда они это взяли? Вот в чем вопрос. Поэтому все эти движения, они, на мой взгляд, согласованы. Может быть, не до конца согласованы. Может быть, согласовавшие стороны даже не понимают, в чем они участвуют, да, и конечную цель не видят. Но я уверен, что это сговор. То, что сейчас происходит в Афганистане, это сговор. И предсказать будущее, я говорю, очень легко. Ну, вероятнее всего, это отставка Байдена. Вероятнее всего, это восстание в Узбекистане. Возможно, в Туркмении. Возможно. Пока не знаю. То есть, пока настолько закрыто все, предпосылок нет. Но я понимаю, что люди, которые живут там, ненавидят своего диктатора, да, жутко, и готовы с кем угодно, хоть с чертом, хоть с дьяволом, пойти его рвать. Как Маркс говорил, да, что в политические альянсы можно вступать даже с самим дьяволом, с самим чертом. Главное, чтобы в конце ты обманул черта, а не черт тебя. Поэтому, что будет в конце, никто не знает. И поэтому с теми, у кого будет в руках оружие и желание поменять власть в Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, устроить шухер в Киргизии, потому что, видишь, там столько происходит революций, пока толку нет, да? Поэтому, значит, что-то не так делается. Народ, конечно, захочет еще. И самое главное, в Казахстане, да, вот нужно будет, конечно, там большому количеству, не нужно, а желает большое количество людей в перечисленных странах участвовать в любом шухере, и откуда бы он ни исходил, от Талибана, ИГИЛ, Аль-Каиды, от кого угодно, от черта, от Китая, от России будут, потому что люди устали, их замучили, их диктаторы, их замучило то положение рабское, в котором они находятся, они будут из него выходить. Сейчас я вижу, что в Казахстане, и вот мне писали там ребята какие-то, значит, никаких мы там талибов не допустим, мы их победим. Я даже не сомневаюсь, но они сами не понимают одного, что нет никаких талибов, что они, это и есть талибы, вот те, которые мне пишут, радикалы, что они талибы Казахстана, они пока это еще не вкуривают, но это именно так. И вот я думаю, что вопрос с оружием в Казахстане уже решен, поскольку склад сегодня взорвался, я думаю, оружие уже на руках у тех, у кого надо. И Казахстан — это очень серьезный камень преткновения. Почему? Потому что там огромные интересы Китая, там интересы Путина, там огромная часть русского населения, а поэтому опасность русского мира, да, там исламизм поднимает голову очень серьезно, и национализм казахский, и самое главное, там интересы Эрдогана, который очень хорошо, видишь, договорился по Афганистану. Я думаю, только по одной причине по Афганистану он договорился. Это не входит в его интересы, но его на дальних подступах устранили, с ним на дальних подступах договорились. Помнишь тот самолетик, который эмир Катара подарил Эрдогану? Эрдоган тогда заявил, что нет, это не мне самолет, это всей Турции. А самолет самый дорогой в мире, 500 миллионов долларов стоит, Боинг 747, восьмерочка или семерка, я уж не помню. Но, в общем, серьезный самолет. И я думаю, что Эрдоган не будет ссориться из-за вот там Афганистана, из-за каких-то талибов и так далее. А вот с Казахстаном все совсем по-другому. Казахстан он считает частью турецкого мира, частью Османской империи, и поэтому он тоже будет участвовать, и он никак не хочет, чтобы Казахстан был захвачен Китаем. Поэтому мы увидим еще очень серьезные баталии, мы увидим, в общем-то, на границе с Россией будет развиваться, ну, трагедия, я не знаю, какого масштаба, средневекового масштаба. Нужно понимать, что от Афганистана до России 2000 километров. Понимаешь? Меньше даже. Под, там, 1900 что-то там с чем-то. Не по прямой, а по дорогам. То есть приехать на хаммерах, которые захватили талибы, да, там сколько они, 1000 с чем-то хаммеров захватили. Ну нет никаких проблем. Ну,
вертолеты уже, это правда, тут еще спорно, так сказать, насколько они способны тем доставшимся им этим богатством распорядиться. Но это вопрос такой, знаешь, может еще по-всякому сложиться. Кстати, у нас завтра будет в эфире, я для зрителей хочу напомнить, Юрий Федоров, военный эксперт, он, вы его знаете, он у нас периодически выступает, он на Радио Свобода публикуется. Вот мы тоже будем обсуждать военный аспект. Нас смотрит сейчас около 8 тысяч человек, около 2 тысяч лайков поставили. Мы продолжаем наш эфир. У меня просьба ко всем зрителям, если есть возможность, вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал Вячеслава Мальцева, мой канал. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Надо так, чтобы как можно большее число людей посмотрело этот эфир, другие эфиры и так далее. И так далее.
Марк, извини, я еще одну ремарку, прям маленькую, давай, потому что я боюсь забыть. Я, ты знаешь, думаю, что и вот главной целью операции с талибами, одной из главных целей, было именно раздача оружия. Необыкновенного количества оружия, которое никогда повстанческой армии не попадало в руки. Посмотри, талибы со старыми АК-47, да, даже у муджахедов оружие лучше было. И тут уже у талибов новейшие американские винтовки. Всех моделей, представляешь? То, там ездят они на ишаках, тут они уже на хаммерах и других автомашинах, у них бронетранспортеры, вертолеты, самолеты, штурмовики, эмбраеры и прочее, прочее. И понятно, что ты говоришь, вот научатся они там на вертолетах летать или нет, а им не надо учиться летать на вертолетах. Огромное количество людей, которые готовы летать на вертолетах, и это особенность современного мира, если есть оружие и есть деньги, то всегда найдутся те, кто захочет воевать. Причем, если нормальные деньги будут платить, будут воевать хоть друг с другом. Вот плати и тем, и другим, они будут без всякой цели воевать друг с другом. Можно вообще игры устраивать военные, да, вот там давать технику одним, давать технику другим. Бабки, и пусть они в пустыне молотятся, это все снимать. И они будут это с удовольствием делать. Почему? Потому что люди соскучились по настоящей войне, если честно. Мир соскучился по войне. Может быть, я говорю страшные вещи, но так оно и есть. То есть очень долгое время не было масштабных вооруженных конфликтов. Мир соскучился, мир желает воевать. Это совершенно точно.
Так, давайте сейчас 34 минуты мы в эфире. Мы, значит, уже больше 8 тысяч, нас смотрят уже 8200. У меня такое предложение все-таки вернуться немного в историю назад, потому что мы вот поговорили о Москве, как она воспринимает и так далее. Но я просто расскажу историю. У меня масса было друзей, достаточно близких друзей, которые в ту войну, в афганскую войну, были военнослужащими, участвовали в войне. И вот парадоксальная вещь сложилась, что к войне афганской, к этой десятилетию, 79-го, да, считай, год до вывода, отношение, в общем, отрицательное, потому что непонятно, зачем она была нужна и так далее. Хотя мы как бы на поверхности знаем все эти объяснения, которые советские были в тот момент, и всю подоплеку, она хорошо известна, изучена, что ее повторять. Вот. А вот все-таки к военнослужащим отношение было хорошим, оно таким осталось. Афганцы, в общем и целом, остались, ну, таким светлым пятном, потому что, с одной стороны, они, конечно, были советскими военнослужащими, куда послали, туда и пошел, срочника, да, я прежде всего о них говорю. А с другой стороны, ну вот на такую войну, ну что, ну вот послали, да, там спрашивать не приходилось, и люди воевали. Вот, поэтому удивительное дело, но даже сейчас там, условно говоря, Москва заявляет о том, что не-не, ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах, как заявил Лавров дословно, что даже не обсуждается любая форма военного участия в каких-то там боевых действиях, вообще в какой-либо форме в Афганистане. То есть мы так серьезно типа обожглись на этой десятилетней войне, значит, с конца 70-х до практически конца 80-х, что с нас вот так. Она привела к таким геополитическим изменениям чудовищным, что Москва как бы официально не готова в этом участвовать. С другой стороны, в других местах Москва с удовольствием как бы участвует в Сирии, там, в Ливии и так далее. Исключаешь ли ты, что может сложиться ситуация, при которой российский контингент, как это раньше говорили, ограниченный контингент, в Афганистан войдет? Тем более, ты удивишься, все вот эти приятели, о которых я тебе сказал, ну, несколько у меня есть, они чуть старше меня, ну, вот, они говорят, да я бы все нахрен отдал, чтобы туда вот вернуться и как бы... Значит, вот, ну, в определенном качестве. Они даже уже после войны бывали, там, ездили там, по Афганистану. Ну, при американцах, естественно, потому что было вполне безопасно. Но вот у людей такая психология, именно почему-то в Афганистан, это вот какая-то такая незаживающая история, которая тянет людей, тянет на место, где все происходит в течение долгих 10 лет. Ты думаешь, что вообще возможно, учитывая такой энтузиазм, а сейчас новая генерация выросла, сейчас всякие ЧВК Вагнер и так далее, что вот, ну, сложится, надо вводить, или обстоятельства заставить, или противостанет с американцами, или союзнический долг по отношению к Китаю, что все опять начнется по новому кругу, тем более Афганистан такое уже видел.
Не, Афганистан для путинцев отрезанный ломоть, туда не близко даже, не дернуться никогда больше, я говорю, потому что...
Даже если через Пянш перейдут... какие-то силы войдут, например, в Таджикистан, о чем они говорят сами.
Вот я и хотел продолжить тем, что в Таджикистане они насытятся этой войной в полном объеме, без всякого снисхождения. И в Таджикистане, и в Киргизии, и в Узбекистане, и в Туркмении, возможно, да, и в Казахстане, и, возможно, даже в России. То есть они смогут с талибами повоевать даже в России, только они будут называться не талибами, а как-нибудь там хитро, как, например, в Таджикистане называются и так далее. То есть с исламскими радикалами. Я вполне это допускаю, вернее, не допускаю, я считаю, что так оно и будет. И со стопроцентной гарантией. А вот в Афганистан все, они уже никогда в жизни не придут. Они могут про него забыть. Ну, во-первых... Почему? Я говорю, потому что там интересы Китая. Во-вторых, потому что там интересы эмира Катара, да, и талибы, собственно, это его люди, которых он оплачивает, и которые, в общем-то, в результате договоренности с американцами получили оружие и все на свете, и получают сейчас уже легитимность. Поэтому путинцы... туда, ну, никак не войдут, если только там победят, кто-то победит талибов, тогда они побегут их выручать, а другого варианта нет.
Ну, это один из вариантов, это один из вариантов. Талибы, ну, могут, да, настолько раздразнить всех, что сами обратно уже туда не вернутся, но если вот призывы Ахмад Шаха Масуда, сына Масуда, да, который вместе с Салихом находится в Паншере, призывы начать сопротивление, туда действительно, как ты говоришь, 10 тысяч, ну, там по-разному, оценка, кто что говорит. Вот, стягиваются силы, и если им дадут оружие, деньги и так далее. Но это как бы, как, знаешь, как говорили, эта музыка будет вечной. Эта музыка,
да,
будет,
конечно,
вечной.
Безусловно.
Почему но тогда я им не поучаствовать?
Здесь Россия, может, я говорю, только на выручку талибам прийти, но я сомневаюсь, потому что это будет открытый совершенно вариант, и потому что, ты понимаешь, уже у Путина, может, и Путин к этому времени не будет, а у Путина, если он и будет, будет столько проблем со своими внутренними талибами, блядь, поэтому ему будет уже не до этого, честно я скажу. Все, маховик очень быстро раскручивается. Я говорю, что сейчас абсолютно точно радикальные исламисты, да, будут ковать железо, не отходя от кассы. Им будет помогать Китай, им будет помогать и Саудовская Аравия, я думаю, и Катар. Ну, в зависимости от, так сказать, от движения, от направленности, от того, кто кого любит, да, и так далее. Поэтому, ну, а там есть деньги, большие деньги, есть оружие, поэтому я думаю, что сейчас это будет махровым цветом расцветать. И России-то лучше позаботиться не об Афганистане, а Путину лучше позаботиться о своих, так сказать, активах, да, потому что, ну, все может очень быстро начаться, так что и не остановишь. Посмотрим. Я думаю, что вот тема Афганистана, она почему так заинтересовала всех? Ну, потому что, я говорю, потому что мир соскучился по встряскам, по войне, в том числе и России. Вот те люди, которые тебе говорили, что они хотят вернуться в Афганистан.
Да, это там, конкретные спать. Люди мои.
А что они в России не хотят повоевать? А что они в России-то Афганистан не хотят устроить? Они же, наверное, небольшие любители Путина. Ну что им в Афгане-то воевать? Лучше в Москве, наверное, воевать. Лучше воевать с путинскими нехорошими людьми, хотел выразиться так, что потом забанили бы, да?
А нет этого, понимаешь, у них нет этого сознания, в котором, значит, не государство тебя направляет куда-то воевать, а сам ты идешь воевать, у них нет. Это же они как исходят? Меня направили? Так это же это я от имени государства воюю, это же не я сам по себе. Среди них, кстати, почти нет. Единицы каких-то, кто, знаешь, продолжил судьбу, пошел какие-то, вляпался в какие-то истории там с частной военной компанией Запад. Ну, есть и такие, да, которые уехали там чуть-чуть в Америке поработали, чуть-чуть поработали на там, ну, много компаний всяких частных. Есть такие люди, но в основном психология именно русских таких ветеранов, она в том, что меня государство посылает, я не сам.
Не куда я сам поеду? Мы с тобой стали свидетелями жутчайшей ситуации в Афганистане, жутчайшей. Почему? Потому что те молодые люди, коих там огромное количество, около 5 миллионов человек, МОП-резерв, представляешь, 5 миллионов
конечно,
человек.
Нет, 40 миллионов, да. Страна. 40 миллионов,
да.
Страна.
И они не стали самостоятельно воевать. Им не объявили мобилизацию, они никуда не пошли. Можете себе представить, то есть талибы уже властвуют безраздельно, я не знаю, сколько уже полмесяца практически, ну не полмесяца, там, ну будем говорить, 12 дней безраздельно властвуют в Кабуле, в столице. А эти люди еще только начали шевелиться потихоньку, а что-то там не так, почему же они не взяли оружие, которое у них было в этих складах, почему они не вышли против талибов, они ориентировались на государство. Это вот особенность современного периода, особенность периода заката государства. Обрати внимание, это очень четко. И в России та же самая ситуация. Но я думаю, что она очень быстро раскачается, когда все начнется. Поэтому наша, в общем-то, как это сказать, мечта, так, может быть, грубо, да, не грубо, а ну, высокопарно. Наша мечта, чтобы в России началось все. Да, нет, мы мечтаем
это, конечно,
о революции, да. О гражданской войне. Мечтаем. Ну, и если меня будут упрекать, говорить, что я там по поводу таких вещей так вот говорю, может быть, в этих эфирах с призывами, с какими-то. Да, я призываю к революции, к гражданской войне. И я считаю, что те люди, которые хотят и делают в России революцию, гражданскую войну, они спасители России, они уничтожители. Потому что главный уничтожитель – это Путин. И более безответственно, гораздо более безответственно сидеть и говорить, лишь бы не было войны. Ну, не будет войны еще. У тебя без войны все украдут, включая и Родину.
Но, кстати, Путин, заметь, когда мы говорим, что эта тема вроде как артикулируется фриками, типа нас, там, других, про поводу перспективы революции или возмущения какого-то масштабного, сам Путин отреагировал, он встречался в канун, значит, встречи вот с этой «Единой Россией», ты видел, он сказал, что Россия исчерпала лимит на революции, да, то есть он повторил расхожую эту фразу, ее повторяли очень много в последней четверти, но это в 90-х повторяли, да, когда, в общем, другая была ситуация, там действительно о какой революции могла идти речь, казалось бы, что, ну, вот, достигнута цель, да, а он и повторяет, причем это же не случайно. Вместе, это ведь все сопровождается репрессиями, преследованиями и так далее, то есть сама по себе, вот я уже не первый эфир рассказываю, значит, архивы, увидел в Фейсбуке ссылку на американские архивы университетские, значит, русских эмигрантов первой волны. Их интервью, аудиозаписи, интервью с воспоминаниями о революции, о 17-м годе. Ну, о февральской, последующем, по революционном периоде, гражданской войне. И вот Ирина Адоевцева, жена знаменитого Всеволода Иванова, значит, поэта, сама поэтесса, известный литературовед, рассказывает о, значит, 17-м годе, начале 17-го года, о том, о событиях февраля и так далее. И поразительная вещь. Она говорит, а вот ей задают вопрос, ну, там тоже журналист, литературовед, русский, все русские на русском говорят, русские эмигранты. Ну, а как вот... Случился неожиданный февраль. Как же, говорит, неожиданно? Об этом говорили все вокруг в течение лет. Что будет революция, 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 революция. То есть, получается, есть некое такое самопрограммирование определенное, когда люди обсуждают революцию, это выход из тупика, значит, из ловушки, в которой они оказались, ну, конкретно и тогда, в общем, отчасти от власти, но там хоть какие-то были возможности, да, для маневра, потому что, ну, это несравнимо. Романовская Россия, пусть даже на излете с нынешним путинским режимом, вы меня простите, ничего даже отдаленно подобного не было, потому что, ну, там существовали партии, была худо-бедно какая-то дума, там была свободная пресса, там просто вот так вот, знаешь, любого-то к околоточному не потянешь, там все-таки суды какие-то были, ну, в общем, все-таки что, при Путине нет ничего. Да, там была династия, аристократы, внутри двор, там еще что-то. Здесь как бы диктатура Охлоса такого, потому что Путин, собственно, выражает, собственно, в своем лице именно это. Но сам факт, что она говорит о том, о революции говорили. Вот в тот момент, когда о революции все заговорят в России, она и произойдет.
Ты процитировал меня 13-го года.
Ну, не важно, сказал, но сам факт.
Я понимаю, почему, говорит, ты все время говоришь, революция, революция, не устал. Я говорю, когда все скажут слово революция, тогда она случится. Она в головах происходит.
Она в головах, так, нет, она в головах, конечно. Абсолютно точно.
Поэтому, но... нет, абсолютно точно. Ты сказал все абсолютно верно. И, в общем-то, у нас надежда только на это. Почему мы несем... пропагандируем, агитируем и так далее. Ну, мы понимаем, что если по Лаврову, то только три формы политической борьбы, агитация, пропаганда и террор, пока мы агитируем и пропагандируем. А когда вот придут талибы, тогда будет и третья форма.
Ну, кстати, я тебя спарирую насчет талибов. Ты говоришь правильно, что им не надо физически передвигаться через границу. Потому что, конечно, они тяжелые на подъем. Просто каждый действительно себя объявляет талибом, хоть тебя в Душанбе, хоть тебе, значит, да, где угодно. Говорит, а мы, говорит, талибан. А вы как талибан? А потому что некое, и у меня в эфирах об этом тоже говорил, вот Трифонов, мы обсуждали, что талибан переродился, это уже сетевая структура. Почему еще? Помимо того, что это естественная деформация, потому что когда ты тебя от власти отстраняют, ты возвращаешься. Но ведь они-то есть еще особенность. Они же заняли место вроде как исчезнувших Аль-Каиды, ИГИЛа, которые были сетевыми структурами. И Талибан, как бы получается, вроде как Знаешь, даже обсуждали, что с исламизмом вроде справились. Вот с исламским государством, которое победили в Ираке и в Сирии, вроде как канула и идея радикального ислама, который вываливается через границы везде, что он не только халифат создает там на территории отдельно взятой с Раккой в столице, да, в столице Ирака. А на самом-то деле ничего, вы не победили никуда, вы не сдвинулись даже, вы на сантиметр не сдвинулись от того, что исламское радикальное движение, которая обладает сетевой, вот любой структурой, потому что главный у них сетевой источник документов – это Коран. Им ничего не надо, у них в Коране все написано. И поэтому с этой точки зрения Талибан может появиться там, Талибан может появиться тут и так далее. И как раз позиция Москвы, то, что она, значит, ну хотя бы на словах, пытается искать какого-то общего языка, взаимопонимания, ну, в конце концов, они к Лаврову ездили. Да, мы видели, так сказать, делегацию талибов в Москве. И не один раз. Они сами навлекают на себя вот это вспыхивание очагов сетевой структуры. Потому что они вроде как почти одобрительно смотрят на талибов. А это значит, дают тем самым месседж такой, да, не враждебный по отношению к этому всему, а некий даже благосклонный. Да? Но если даже вы приветствуете талибов, то почему бы нам, каким-то ячейкам, людям, отдельно взятым, тоже не стать талибаном? Понимаешь, о чем речь? Вот я о чем хотел сказать.
Да, конечно. Поэтому я и сказал этим казахам, что талибан – это вы. Они еще сами об этом не знают, но они об этом узнают. И знаешь, вот, так сказать, мы уже к завершению, я так понимаю, да, подходим. И главная тема-то Афганистана, она более широкая, а может быть и более узкая, не знаю, как точно выразиться. Главный урок Афганистана состоит в том, что мировой жандарм спекся. И это самое страшное, понимаешь?
Вашингтон, то есть
проблема всего мира состоит, что после вот этих событий, после событий в Афганистане, никто не будет воспринимать защиту Соединенными Штатами как серьезной. Mm-hmm. То есть спеклись Соединенные Штаты Америки, спеклось НАТО. Да? То есть сейчас, когда речь там идет о конфликте где-нибудь в Магрибе, да, в Северной Африке, Алжир против Марокко, ну, раньше вопрос был, а как смотрит НАТО? Ну, в частности, там французские товарищи на это смотрят. А как смотрят американские товарищи? А сейчас похеру, как они смотрят. Нет никаких ни французских, ни американских товарищей. Афганистан это показал. Все, все сливаются, да? Почему сливаются? Потому что слабый Байден. Ну нет, потому что в мире действительно идут очень серьезные изменения, они связаны с информационным миром, они связаны с тем, что подпитали Китай, и это была 50-летняя ошибка, да, и Китай размахивает сейчас, в общем, своими вот этими мечами, нунчаками, чем хочешь, да, то есть Китай становится очень агрессивным, и с таким жандармом новым всем хочется дружить. Со старым не хочется дружить, а с новым хочется. И вот знаешь, в чем проблема, главная проблема мира? Что как только на смену Байдену, а это может быть даже завтра, да, придет решительный лидер, то мир обречен. Почему? Потому что все будут воспринимать, и Китай, и не Китай, и все, кто хочет, будут воспринимать Соединенные Штаты и их союзников как очень слабыми. А Соединенные Штаты и их союзники очень мощные на самом деле, потому что это огромные 70% мировой экономики, да, больше, наверное, 70%. Одни Соединенные Штаты – это 70% милитаризации всего военного, 70% – это Соединенные Штаты. И поэтому это жутчайший колосс. И он падает искусственно. Нет ни одной причины, находящейся в объективной реальности, по которой он должен был бы падать, этот колосс. То есть это искусственное падение. А раз так, значит, приди туда любой человек с волей, с очень серьезной волей, то будет, знаешь, как вот Ришелье на пушках отливал, помнишь, ультима рацио регум, что значит последний довод королей. Какой будет последний довод короля Америки? Война. Конечно, война, безусловно, потому что в этом они всегда победят. И я думаю, что в условиях, когда мир ядерный, в условиях, когда появились технологии, о которых мы даже представления не имеем, космические технологии и так далее, это будет жуткая вещь. То есть те, кто сейчас это все делает, они играют с огнем. Я понимаю, для чего делают. Понимаю, для того, чтобы извлекать прибыль, все еще большую прибыль, удерживать власть бесконечно и так далее. То есть они играют в наперски, но они обыграют сами себя. Мир меняется, меняется общественно-экономическая формация. Информационный мир нельзя удержать. Он уже не может контролироваться ни одним человеком, ни группой людей и так далее. Кончится плохо.
Ну что же, мы почти, 54 минуты находимся в эфире, около 10 тысяч человек нас смотрит, почти 3 тысячи поставили лайк, без малого там, ладно, бог с ним. Мы обращаемся с просьбой, во-первых, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, подписывайтесь на канал Вячеслава Мальцева, у тебя сейчас эфир, слава богу, да? Да, переходите на эфир через 5 минут к Вячеславу Мальцеву тоже. Вот, и по возможности распространите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах максимально широко, чтобы как можно большее число людей посмотрело этот эфир. Мне кажется, это полезно будет, потому что мы с разных сторон рассматриваем сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что этот ракурс не менее интересный, так что постарайтесь, в общем, как-то заинтересовать ваших друзей, посылайте им через мессенджеры. Помогайте нашему каналу, это тоже просьба, которую я все время адресую. Мы перешагнули 70-миллионное количество просмотров на нашем канале, да, границу 70-миллионную. Это очень важный этапный такой, этапная вещь. Мы двигаемся к 265 тысячам подписчиков, нам остается какое-то из их количества. Но, в общем, если вы будете помогать нам распространять информацию о канале, мы достигнем этих результатов гораздо быстрее. Слава, спасибо тебе огромное. Увидимся, я надеюсь, скоро. Будем следить за ситуацией. И, в общем, до свидания.
Спасибо всем. Смерть тиранам, власть народу.